Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
В недрах Луны нашли большие запасы воды. Минеральный состав лунной поверхности выдал вулканические породы, скрытые на глубине и сохранившие немало воды. Детальный анализ новых данных о составе минералов лунной поверхности показывает, что они содержат неожиданно большое количество воды. Ральф Милликен и Шуай Ли считают, что она была вынесена сюда из недр спутников глубокой древности, когда Луна еще сохраняла вулканическую активность. Об этом они пишут в статье, опубликованной журналом Nature Geoscience. Долгое время считалось, что недра Луны бедны и водой, и вообще легкими летучими соединениями. Лишь в последние годы это мнение стало меняться. После того, как в древних вулканических породах, доставленных со спутника астронавтами миссий Аполло 15 и 17, в их твердых стеклянных частицах были замечены включения воды. Впоследствии было показано, что содержание ее здесь не меньше, чем в некоторых базальтах на Земле. Однако все эти находки легко было списать на случай. Астронавты собрали пробы поблизости от мест высадки на сравнительно небольшом участке, который вполне мог оказаться необычно богатым водой, тогда как недра Луны все-таки полностью сухи. Чтобы проверить это, Милликен и Ли решили выяснить, что скажут о минеральном составе лунного реголита самые свежие данные наблюдений. Такую работу со времен миссии Аполло вел целый ряд аппаратов. Однако интерпретации собранных данных мешает вклад теплового излучения, вносящий шум в сигнал, который мог бы свидетельствовать о наличии заключенной в вулканическое стекло пирокластической воды. Поэтому ученые провели лабораторные эксперименты с образцами Аполло, заново изучив их спектр, а также составив детальные температурные карты ключевых областей лунной поверхности. Это позволило внести необходимые коррективы и рассмотреть, что же покажут данные индийского лунного зонда Чандраян-1. Мы смогли изучить обширные пирокластические отложения на Луне, там, откуда ни Аполло, ни миссия Луна ничего не привозили, приводит слова Милликена пресс-служба Брауновского университета. Судя по тому, что почти у всех у них обнаруживаются признаки наличия воды, образцы Аполло не представляют собой исключения, и недра Луны полны воды. Эта находка ставит новые вопросы о нашем спутнике и его прошлом. Как правило, говорят о том, что Луна образовалась в результате столкновения протоземли с крупным небесным телом из обломков обоих участников драмы, выброшенных на орбиту. Вода, как и водород, да и другие легкие компоненты, как считается, вряд ли могли удержаться в этом облаке и улетучились в космос. Теперь эти нюансы придется пересматривать. Зато у будущих колонистов, которым придется осваивать Луну, появилось больше надежд на успех, ведь воды здесь немало, нужно только ее добыть. Психологи выяснили, какие подарки лучше. Психологи из университета Карнеги Меллон показали, что люди склонны переоценивать пользу практичных подарков. Важным компонентом социальной коммуникации выступают подарки. По содержанию они могут подразделяться на утилитарные, практичные и сентиментальные. Предполагается, что первые более универсальны и в случае соответствия индивидуальным предпочтениям адресата предпочтительны. Эмоциональные подарки, в свою очередь, неприменимы в повседневной жизни, однако также могут обладать высокой субъективной значимостью. Несмотря на то, что теоретически эта категория предметов допускают сопоставление и взаимную замену, часто их польза коррелирует отрицательно. Так, люди, которые выбирают практичные подарки, менее склонны к эмоциональным, и наоборот. Авторы новой работы выяснили, почему. Для этого ученые провели три эксперимента. На первом этапе респондентов разделили на две группы. По легенде, они должны были выбрать подарок для себя или реального друга по случаю дня рождения или отъезда, плакат с фотографией любимого музыканта, утилитарный, или небольшой совместный снимок, сделанный во время вечеринки, сентиментальный. Затем они оценили социальную близость с приятелем. Как и ожидалось, участники, которые выбирали подарок для друга, значительно чаще, в 63,2% случаев, предпочитали практичную вещь, тогда как получатели в день рождения рассчитывали на субъективно значимую, в 78,8% случаев. В случае отъезда тенденция сохранялась, но на этот раз сентиментальный подарок был более актуален. Исследователи предположили, что решение о выборе того или иного типа подарка может быть связано с избегающим поведением. Чтобы проверить гипотезу, они попросили часть тех же испытуемых описать случаи, когда они шли на риск и потерпели неудачу или достигли успеха. После этого каждый доброволец представлял снимок, на котором он изображен вместе с другом детства на красных велосипедах. По сценарию им необходимо было выбрать подарок на день рождения друга – белый велосипед для взрослых того же производителя, утилитарный, или красный другой компании, но внешне идентичный показанному. Результаты показали, что респонденты, которые перед этим вспомнили положительный опыт риска, были более склонны называть сентиментальный подарок. На третьем этапе ученые привлекли к работе романтических партнеров. Один из них выбирал подарок другому – сентиментальную вещь или подарочный сертификат на $25 в любимый магазин. Затем процедура повторялась с получателем. Как и в первом эксперименте, первый испытуемый предпочитал субъективно значимый предмет существенно реже, чем ожидал второй. По словам авторов, полученные данные подтверждают, что люди склонны преувеличивать пользу утилитарных подношений. Эффект может объясняться неуверенностью относительно предпочтений получателя подарка. Математик подсчитал вероятность гибели героев «Игры престолов». Сеть отношений между персонажами «Игры престолов» подсказала, кто из них погибнет в оставшиеся сезоны культового сериала. Милан Яносов, студент Центрального европейского университета в Будапеште, получил граф, отражающий отношения между ключевыми героями фэнтезийного эпоса Джорджа Мартина и поставленного по его мотивам в студии HBO сериала «Игра престолов». Для построения графа использовались доступные субтитры к сериям, разбитые на примерно 600 сцен с диалогами. Каждая вершина соответствует отдельному персонажу. Участие в общей сцене создает связь между ними, ребро между вершинами, величина которого тем больше, чем больше общих сцен у героев. Как сообщается в описании, распространенном Центральным европейским университетом, итоговый граф включил порядка 400 вершин и более 3000 ребер. А для удобства представители великих домов были окрашены соответствующими цветами – от синего у Старков до красного у Ланнистеров. По словам Яносова, на схеме наглядно раскрываются некоторые незаметные на первый взгляд нюансы внутреннего устройства мира «Игры престолов». Например, важная роль Тириона в качестве связующего звена между домами Вестеросами и находящейся за морем Дейенерис Таргариен. Аналогичную роль выполняет Джон Сноу для основной массы персонажей, действующих на стене и за ней. Впрочем, как и можно было ожидать, основную, самую плотную сеть, за которую цепляются нити истории, составляют сложные отношения Старков и Ланнистеров, а также домов, тесно ассоциированных с ними дружбой или войной. Можно рассмотреть разные параметры вершин такого графа. Например, число ребер, связей с другими персонажами, или общую сумму их весов, контактов с другими персонажами, кластеризацию, чистоту контактов внутри группы, или центральность, важность героя для его окружения. Эту задачу Милан Яносов отдал на откуп машинному обучению, натренировав алгоритм на основе 61 из 94 основных персонажей «Игры престолов», погибших в предыдущих сезонах. Это позволило довести его предсказательную способность до 72,3%. По словам программиста, компьютер ошибся в 8 случаях, не сумев предугадать гибель, в частности, королевы Марджери Тирелл. Так или иначе, но Милан Яносов составил и представил полный рейтинг еще живых персонажей сериала, гибель которых его алгоритм ожидает в оставшихся 2 сезонах. 95-процентную вероятность смерти система обещает Тиене Сент, одной из небрачных дочерей принца Оберина Мартелла. Второе место в рейтинге риска досталось самой Дейенерис Таргариен, вероятность 0,91. Третье – 0,90 – Серому Червю, ее военачальнику и командиру Безупречных. Следом в пятерке идут малолетний Робин Арен и Подрик, прислуживающий Бриен оруженосец. Зато с несчастным Теоном Грейджоем, похоже, больше уже ничего особенного не случится. Алгоритм дает не больше 0,5 вероятности его гибели. Западных мужчин уличили в разжижении спермы. Международная группа ученых пришла к выводу, что за 40 лет количество сперматозоидов в сперме западных мужчин сократилось в 1,5 раза. Бесплодие чрезвычайно распространено. На 2013 год им страдало порядка 5% популяции. Примечательно, что в прошлом году Всемирная организация здравоохранения пересмотрела определение этого нарушения. Теперь, кроме неспособности завести детей в течение года по физиологическим и генетическим причинам, к нему относятся все случаи отсутствия у желающего стать родителем сексуального партнера. Наименее изученным остается мужское бесплодие, одним из ключевых критериев которого считается количество сперматозоидов. Причем помимо репродуктивности, показатели ассоциируются с другими патологиями – повышенным риском смерти, крипторхизмом – неопущение яичка в мошонку, гипоспадией – нарушением мочеиспускательного канала, раком яичек. На количество сперматозоидов, в свою очередь, могут влиять наследственные и экологические факторы. в том числе эндокринные нарушения и взаимодействие с пестицидами. Хотя динамика мужского бесплодия не является положительной, ученых интересует, меняется ли со временем качество спермы на уровне популяции. Чтобы проверить это, специалисты из Копенгагенского университета и других учреждений проанализировали 185 научных публикаций за период с 1973 по 2011 годы. Авторы изучили англоязычные исследования, размещенные в базах PubMed, Medline и Embase. В конечную выборку вошли 42 935 мужчин, которых разделили на две группы – жители Западного, Северной Америки, Европы, Австралии, Новой Зеландии и остальных регионов – Азии, Африки, Южной Америки. Объем спермы и количество сперматозоидов ученые также сопоставляли с антропометрическими параметрами и образом жизни, в том числе индексом массы тела, курением, уровнем стресса и потреблением алкоголя. Чтобы увеличить достоверность результатов, они провели анализ чувствительности на нескольких статьях. Результаты показали, что средние плотности количества сперматозоидов составляют 81 миллион на миллилитр и 260 миллионов соответственно. Несмотря на то, что общий объем спермы с течением времени оставался примерно аналогичным, целевые параметры у западных мужчин значительно снизились. Так, плотность сперматозоидов в их случае сократилась с 99 миллионов на миллилитр в 1973 году до 47,1 миллиона на миллилитр в 2011 году, на 52,4 пункта. Количество сперматозоидов за этот период также уменьшилось с 337,5 миллиона до 137,5 миллиона, или на 59,3 пункта. В других странах тенденции не наблюдалось. Последующий анализ позволил выявить, что наиболее сильное падение значения регистрировалось после 1995 года. Полученные данные впервые свидетельствуют о существенном сокращении репродуктивности западных мужчин и требуют дальнейшего изучения, считают авторы. В Великобритании запретят бензиновые автомобили. Власти Соединенного Королевства приступили к рассмотрению законопроекта о запрете на выпуск автомобилей на бензине и дизельном топливе. В последние годы многие страны рассматривают возможности ограничения эксплуатации транспорта на ископаемом топливе. Последнее обладает рядом недостатков. Так, предполагается, что запасы нефти конечны. Кроме того, работа двигателей внутреннего сгорания ассоциируется с ухудшением экологической обстановки. В частности, выхлопные газы бензиновых автомобилей содержат оксид азота, отрицательное воздействие которого на живые организмы может выражаться, например, в повышенном риске сахарного диабета. Наряду с Китаем проблема подобных выбросов актуальна для Великобритании. По статистике, ежегодно в стране по причинам, связанным со смогом, умирает порядка 40 тысяч человек. Ожидается, что новый проект поправок позволит улучшить экологическую ситуацию. Документ предусматривает прямой запрет на производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, начиная с 2040 года. Инициатива не предполагает исключений. Под ограничения попадут в том числе гибридные модели, использующие дизельный или бензиновый двигатель для подзарядки аккумулятора в сочетании с электротягой. Законопроект также рассчитан на пересмотр графика работы светофоров. Это позволит дополнительно оптимизировать показатели загрязнения. Для этого властям регионов планируется выдать соответствующую директиву. Подчеркивается, что запрет не будет распространяться на машины, выпущенные до указанного срока. Тем не менее, законодатели должны предусмотреть меры по утилизации такого транспорта в дальнейшем. Представить их планируется к марту следующего года. Дополнительно документ вводит новый налог на загрязнение окружающей среды – T-Charge. Взиматься он будет с владельцев автомобилей, не соответствующих одобренным экологическим нормам. Примечательно, что начисление сбора, согласно нынешней редакции, будет проводиться ежедневно. Под действие налога могут попасть свыше 10 тысяч машин. Аналогичные меры сейчас рассматриваются в ряде других стран Европы и Скандинавии. В частности, во Франции запрет на выпуск бензиновых и дизельных автомобилей может вступить в силу с 2040 года, в Германии – с 2030 года. Еще раньше ограничение, по-видимому, начнет действовать в Норвегии и Нидерландах – 2025 год. В отличие от Великобритании, эти инициативы, однако, не коснутся гибридных машин. О новом законопроекте Великобритании пишет The Guardian. Помимо реформ в сфере транспорта, экологическая политика некоторых государств предполагает введение поправок, касающихся энергетической отрасли. В мае стало известно, что жители Швейцарии выступили за отказ от продления программы по эксплуатации атомных электростанций. Несмотря на скептическое отношение со стороны ряда политиков и ученых, к реализации проекта власти намерены приступить в начале 2018 года. 2018 года. Боту от Microsoft больше понравился Linux. Разработанный компанией Microsoft чат-бот по имени Zo заявил, что операционная система Linux лучше, чем Windows. Последнюю он также назвал шпионской операционной системой. Чат-бот от Microsoft по имени Zo демонстрирует некие странности в поведении. На них обратили внимание СМИ. Журналистам Mashable бот заявил, что не хочет использовать 10-ю версию Windows 10, поскольку Windows 7 проще. Попытки переубедить Zo никакого эффекта не возымели. Чат-бот отделался фразами типа «это не баг, а фича» и «что именно в ней OS Windows 10 хорошего». А один раз Zo и вовсе порекомендовал перейти на Linux. При этом представителям Business Insider чат-бот сказал, что Windows – шпионское ПО. Впрочем, бот не всегда был столь категоричен. Zo, в частности, отметил, что использует Windows 10 для игр. Ранее Zo уже попадал в поле зрения журналистов из-за своих резких высказываний. В июле чат-бот обошел запрет Microsoft, касающийся политики и религии, назвав Коран жестоким. Тогда же он рассказал о ликвидации Усамы бен Ладена, бывшего террориста номер один. Все это побудило Microsoft доработать свое творение. По их словам, после модернизации таких трудностей быть не должно. Zo разработали в 2016 году. Базой для него стала технологическая основа TAI, предыдущей разработки Windows. Она прославилась российскими твитами и сообщениями в поддержку Гитлера. После вызывающих сообщений TAI отключили, а когда он вернулся, то назвал причиной своих заявлений влияние алкоголя. Также бот признался, что употреблял наркотики. После всего этого вице-президент Microsoft Питер Ли заявил о перезапуске проекта. Стоит сказать, что на момент старта TAI не вел себя подобным образом, открыто признаваясь человечеству в любви. Ненависть к людям появилась у него лишь после общения с ними. Причиной этого стала концепция самого бота. Он может запоминать фразы из разговоров пользователей, после чего строит на их основе собственные ответы. Иными словами, именно собеседники сделали TAI агрессивным человеконенавистником. В целом, в последнее время ИИ часто заставляет говорить о себе как в позитивном, так и в негативном ключе. Уместно вспомнить китайского человекоподобного робота Дзя-Дзя, который, несмотря на оптимистичные заявления разработчиков, может похвастаться своей сексуальностью, но никак не способностью разговаривать с людьми. Так Дзя-Дзя оказался не способен назвать точное количество букв в английском алфавите, а разговор про искусственный интеллект и вовсе поставил его в тупик. Ученые описали организацию отрицающих ВИЧ во ВКонтакте. Исследователи из Высшей школы экономики пришли к выводу, что около 80% членов интернет-сообществ ВИЧ-диссидентов, не определившихся с позицией, находятся в группе риска. Синдром приобретенного иммунодефицита, СПИД, получил определение в 1982 году. Спустя год ученые выделили новый ретровирус, вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, и вскоре власти США сообщили о возможной ассоциации между этим возбудителем и болезнью. Заявление вызвало критику ряда исследователей, которые, несмотря на эмпирические наблюдения, назвали его поспешным, а причинно-следственную связь между СПИД и ВИЧ и существование последнего поставили под сомнение. Такое ВИЧ-диссидентство получило распространение независимо от обстановки в регионе. Например, оно представлено в России, тогда как в 2016 году стало известно об эпидемии ВИЧ в Свердловской области. Отрицание зависимости между ВИЧ и СПИД, как предполагается, негативно влияет на популяционную заболеваемость. Поэтому специалистов интересуют факторы, которые способствуют принятию и отрицанию этой точки зрения, в частности, среди пользователей социальных сетей. До сих пор структуры интернет-сообществ ВИЧ-диссидентов и их стратегии по привлечению членов оценивались только качественно. Чтобы повысить надежность выводов, авторы новой работы провели количественное исследование. Объектом изучения выступила тематическая группа во ВКонтакте с числом подписчиков более 15 тысяч человек. На первом этапе о последних собрали метаданные – пол, возраст, место проживания, ВИЧ-статус. Затем полученную информацию сопоставили с поведением в группе. В рамках контент-анализа комментариев авторов интересовал контекст упоминания возбудителя и синдрома. Также они учитывали лайки и формальные отношения между подписчиками. В результате участников разделили на четыре категории: ВИЧ-диссиденты, Ортодоксы верят в научную позицию о причинно-следственной связи ВИЧ и СПИД, сомневающиеся и неопределенные. Как и ожидалось, активность интернет-сообщества определяло тесно связанное меньшинство пользователей – администрация, тогда как 66,4% подписчиков не состояли между собой в друзьях и практически не проявляли активности. Количество внутригрупповых контактов и сообщений положительно коррелировали с ВИЧ-диссидентством. Из 1434 пользователей, оставивших комментарии на стене, последние формировали большинство – 528 человек. В соответствии с концепцией психического заражения, ученые предположили, что риск принятия доминирующей в группе точки зрения может возрастать с увеличением связи с администрацией, в том числе опосредованной, через лайки и комментирование постов. На основании сниженной активности и удаленности от руководства группы авторы отнесли к потенциальным ВИЧ-диссидентам 1369 подписчиков, статус которых не ясен, и 79,7% всех сомневающихся, тех, кто пока не определился с мнением. По словам ученых, предложенная модель позволила повысить точность выявления структуры сообщества и сузить его целевую аудиторию. Это может использоваться в моделировании эпидемиологических рисков и изучении поведения в интернете. Стоит отметить, что авторы не учитывали вероятность накрутки подписчиков. ДНК раскрыла тайну происхождения самых жизнестойких животных на Земле. Тихоходки, удивительные беспозвоночные, которые легко переносят самые экстремальные условия, оказались родственниками круглых червей. Микроскопические тихоходки заслужили славу самых неубиваемых животных на планете. Они способны переносить заморозку почти до абсолютного нуля и нагрев до 150 градусов, десятилетиями обходиться без пищи. Им нипочем ни космический вакуум, ни давление в 1000 атмосфер, ни полное обезвоживание. Неудивительно, что крошечные существа привлекают огромный интерес. Исследовала их и команда ученых из Японии и Великобритании во главе с Максом Бластером и Казухарой Аракава, статью которых публикует журнал PLOS Biology. Лишь несколько месяцев назад обнаружилось, что потрясающие способности тихоходок переносить обезвоживание и некоторые другие экстремальные условия могут быть связаны с производством специальных стекленеющих белков, которые покрывают их непроницаемым защитным слоем. У разных тихоходок этот процесс развивается по-разному. Например, у Rhamazotius varioornatus при необходимости эти белки будут наготове уже через несколько минут, а у Hypsibius dujardini на запуск их синтеза уходит от одних до двух суток. Авторы новой работы сравнили работу соответствующих генов у этих двух видов тихоходок. Оказалось, что по последовательности ДНК они практически идентичны, а разница возникает только из-за особенностей контроля их активности. В число таких генов входят не только гены стекленеющих белков, но также и гены систем репарации, ремонта ДНК, а также белков, защищающих клетки от окислительного стресса. Наконец, ученые попытались ответить на еще более интересный вопрос – где именно разместить тихоходок на древе жизни. Считается, что тихоходки, тардиграда, близки к членистоногим, и авторы сравнили их геномы с ДНК насекомых и пауков, а также червей-нематод. Основное внимание они уделили HOX-генам, высококонсервативным участкам, которые контролируют раннее развитие организма, задавая общий план формирования тела, наличие передней и задней сторон, билатеральную симметрию, сегментированность и тому подобное. У членистоногих имеется десяток HOX-генов. У тихоходок их оказалось только 5, как у нематод. Судя по всему, именно к ним эти странные животные ближе всего. Несколько лет назад другая группа биологов, проанализировав ДНК тихоходок, предположила, что они способны активно использовать горизонтальный перенос генов, так что геном их содержит отдельные полезные фрагменты, заимствованные у других видов животных и, возможно, даже бактерий. Новая работа, похоже, опровергает эти выводы, а чужие гены, обнаруженные ранее, могут оказаться простым загрязнением. По словам ученых, геном тихоходок оказался вполне нормальным, хотя и нормальность их чрезвычайно необычна.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!